Приветствую, братья и сестры. Рад сегодня с вами разделить наше служение, общение. Рад, что мы в воскресный день собираемся, чтобы изучать Слово Божие. И рад, что я у вас в гостях, и не часто. Когда частые гости, они остаются своими, их не очень внимательно слушают. Я думаю, что некоторым раздали, если еще нет, есть конспект проповеди. Я знаю, многие, скажем так, мудрые люди, вы уже можете включить мою проповедь, они стараются помечать в конспектах, чтобы лучше запомнить некоторые мысли для себя. Сегодня мы с вами будем изучать тему, которая перед нашими глазами: «Взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ». Цель моей проповеди – помочь братьям, сестрам, верующим видеть в свете Писания свои неправильные черты характера, которые мешают прославлению Господа, и с помощью Духа Святого исправлять эти неправильные черты характера. Спасибо, братья раздают. Кто любит записывать, ручка есть у вас, то протяните руку, вам дадут. Вы знаете, для меня это слово в начале уже, я вступая, пока вы смотрите на листочки, скажу очень удивительно. Вот это слово «взираю», куда смотришь, я бы спросил, на что смотришь? Очень яркий пример Священного Писания, если вы помните, «Не смотри на вино». Помните, да? Ну, а что не смотреть? Потому что Библия говорит, впоследствии оно войдет в тебя и укусит тебя, как змей. Не смотри. Вот это вот очень удивительное слово. «Взирая». Куда смотришь? На что смотришь? Текст Писания, который я взял в основу своей проповеди, «Взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ». Говоря об этом тексте Писания, я его шире беру. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Мне очень нравится простота Священного Писания, когда мы изучаем. Она настолько доступна вот в этих духовных истинах, реальные просто нам жизненные ситуации дает. Ну скажите, как можно столько лет назад, ну условно назовем там 1000 лет назад, 2000 лет назад, сказать, как в зеркале? Ну, мы зеркалом пользуемся каждый день. А что, те люди пользовались? Значит, да, знали, что это такое. И она приводит Писание нас к простым земным истинам. Как часто к зеркалу подходишь? Ну, уже упоминалось сегодня про сестер, они чаще, братья реже. Неважно. Никто не подходит к зеркалу с целью отойти, ничего не изменив. Если есть намерение ничего не изменить, уверен, к зеркалу не пойдешь. Просто оно тебе не нужно. Каждый внутренне имеет понимание, я иду туда, чтобы что-то поправить, чтобы что-то исправить. Таким, как ты подошел, как правило, не уйдешь. Найдешь что-то в себе, то ли волосинку зачесать, поправить, то ли какую-то припудрить, там что-то сделать. Но уйти другим, лучшим, чем ты есть. Ты идешь к зеркалу за этим. Так вот, текст Писания говорит, слушайте, верующие люди, слушайте, братья и сестры, как в зеркале нужно смотреть на славу Господню, чтобы практиковать в жизни его образ, чтобы преобразиться в него. Важна ли эта тема? Я считаю, очень важная тема. Почему нам нужно говорить об освящении характера? Потому что это свидетельство для неверующих. Писание говорит, надлежит ему иметь также свидетельство доброе от внешних. Я не знаю, как вы, я встречался с этим. Может, даже за глаза обо мне так говорили. Да, лучше с верующими не работать, иногда лучше неверующих набрать. Это что за свидетельство? Это ужасное свидетельство, если верующие оставили след. Такое слово есть, наследили. Писание учит, чтобы иметь доброе свидетельство от внешних, то есть нам нужно иметь божественный Христов характер, чтобы не было этого нарекания, чтобы правильно было. Почему еще нужно изменение характера, освящение характера? Потому что нужно нести служение в церкви. Поверьте, вот там брат сидит у вас, Александр, как бы так в тени старается всегда остаться. Он очень зорко следит не только на богослужении, а и в жизни. Потому что он понимает, ему не вечным там быть. На нем огромная ответственность найти служителей в церкви, поставить их. И кого попало, не поставишь. Если ты из собрания в собрание опаздываешь там, поверь, тебе никогда в братском совете не быть, и пресвитером тем более. Потому что пресвитер не может опаздывать, просто опаздывать, что это такое, 3-5 минут. Но если у тебя это изо дня в день, ты не продвинешься никуда. И служитель, я в лице его говорю, о братском совете, всегда нагрузка на него, он следит, а кого можно поставить, а как тот себя на работе проявляет, а как об этом говорят, когда он это делает, надежный он, ненадежный человек, вспыльчивый, гневливый, мягкий, покладистый, чтобы в церкви поставить на служение, не сделаешь как попало это дело. И Писание прямо это говорит, нужно сначала испытать, и если вот это слово «беспорочный», потом допустить для служения. Поэтому это правильно, если служение в церкви нести. Нужно иметь преображенный характер, нужно находиться, скажем так, в этой стадии работы Бога в твоей жизни, когда ты преображаешься, каким-то образом реагируешь на замечания, что-то лучше становится в твоей жизни и так далее. Ну и потом бы я сказал, вообще это естественный духовный рост. Наверное, это естественно, когда Писание говорит, мы взираем на славу Господню, то есть читаем Священное Писание, видим Господа из Писания, то по логике должно, естественно, рост происходить. Так же, как мы садим что-то, даже если его заглушает тернии, там какие-то неправильные растения, то все равно хорошее оно растет. Мы посадили его в землю. Если ты христианин, о чем мы слышали сегодня уже, если ты в благодати Божией и живешь жизнью Божией, Писание читаешь, молитвенная жизнь у тебя есть, общение с церковью есть, то ты, естественно, будешь расти. И вот этот текст Писания говорит, если это есть в твоей жизни, то это просто должен наблюдаться, естественный духовный рост. Если его нету, есть много вопросов, о чем нужно подумать. Или мне еще нравится, я ставлю его даже как основу этого всего, заинтересованность жизни верующих людей. Прославление Господней славы. И как-то вот я замечаю, мы мало об этом говорим. Мне нравится, когда много об этом говорят. Почему я такой? Потому что хочу вам угодить, или я, чтобы полезен в церкви был. Все это правильно. Но самая большая, глубокая заинтересованность. Почему я такой, а не такой, или должен быть такой? Да потому что Господь должен прославляться в моей жизни. Везде, всегда, где бы я ни был. Хочу ли я искать Его славы? Достоин ли Он того, чтобы я постоянно думал, ум мой был занят? А как Господу это нравится или нет? А Ему приятно это или нет? Как я поступаю, как я говорю, как я жесты какие-то делаю и так далее, и так далее. И вот Писание говорит, говорит ли кто? Вообще, что говорим? Как говоришь? Какой сленг используешь? Говорит ли кто? Или служит ли кто? Что делаешь? Как служишь? Как услужливаешь, я скажу так. Дабы во всем прославлялся Бог через Господа Иисуса Христа. Понимаете, очень интересно. Все, что я делаю, Бог достоин славы в Иисусе Христе. И это должна быть моя потребность, заинтересованность. В конце концов, для меня не важно, как вы меня оцените. Я бы так сказал. А как Господь оценивает? А Он радуется моей жизни или нет? Во всех проявлениях ее аспектах. Даже тогда, когда я один на один остался. Даже тогда, когда я просто мыслю. Нравится ли это Господу или нет? И поэтому мы говорим и читаем из этого места, чтобы да во всем прославлялся Господь Бог. И это должно быть высоко в нашей жизни. Итак, четыре причины, почему нужно иметь освящение характера. Это свидетельство для неверующих, это служение в церкви, чтобы было правильное, хорошее, надежное. Вообще это естественный духовный рост. И для того, чтобы Господь наш, на самом деле, о котором мы так много говорим, Он имел славу через нашу жизнь. Когда я говорю об освящении характера, я как-то мой взгляд, скажем так, упал, каждый год прочитывая Библию за год, вот в прошлом году этот текст меня очень сильно задел, и с него пошли мысли, много мыслей, даже, скажем так, серия проповедей в церкви, в нашей церкви. И обратил внимание на этот текст, посмотрите, есть род, который проклинает отца своего и не благословляет матери своей. То есть всегда, когда с родителями конфликтует, есть род такой, есть род, который всегда, он чист, тогда как не омыт от нечистот своих. Когда ты бы ему не указал на что, он выскользнет, он выйдет, но он всегда чистый. Никогда у него никаких грехов нет. Он всем укажет, но себя никогда не видит. Такой род есть. Есть род, о, как высокомерны глаза его. Что-то по глазам можно определять. И как подняты ресницы его. Ну, казалось, какие тут вещи. В горы смотрю, сказать так, да, вот так поднял глаза. Ну нет, кто по жизни так ходит, мы понимаем, почему он ходит. Или, скажем, опытные верующие или родители, там, служители в церкви, мы понимаем, почему человек всегда поверх всех смотрит, так скажем, потому что он гордый человек. Или еще, есть род, у которого зубы мечи и челюсти ножи, не дай Бог встретиться с такими людьми, но мы встречаемся, ты уйдешь оттуда порезанный, ты понимаешь, что ты положен на лопатки, побыл в общении, в кавычках, простите, скажу, с верующими людьми, И ты ушел оттуда порезанный, побитый, ты не знаешь, как дальше жить. На тебя гору грязи свалили, если это в церкви, о служителях свалили, о их мнениях каких-то, о их догадках каких-то. В общем, грязи на тебя кучу вывели. Тебя как будто вот мечами ширяли, а просто разговорами. Я ж просто говорил. Вообще, о разговорах эта тема такая, и, может быть, когда-то Бог позволит еще раз побыть у вас примерно в следующем году и сказать об этом. Многие люди вопросами разговаривают, но так вопросами жалят, или жарят сказать, не знаю, или мечи колют. Люди иногда вопросами задают, такими хитрыми, лукавыми, ну, у них разговор такой, а что я же вопрос просто задал. А ничего, потом все разбитые ушли, все разломано ушло, люди побитые и даже и так далее, а я же просто вопрос задал. Это очень интересно. Поэтому есть разные роды характера. Я просто взял только вот это из книги притчи. Конечно, есть другие, и в Новом Завете есть, и во всем Священном Писании. Но мне понравилось, что просто когда-то человек обратил, что есть род, и вот такой, такой, такой. И, конечно, я взял только один род сегодня. Но прежде всего, что такое род? Вот как, например, говорим, как подняты глаза его. Я на английском взял для молодежи немножко. Это generation. Мне понравилось это слово, я не очень понимаю английский, но некоторые слова, уча их, они мне больше нравятся, кажется, выражают как будто вот на мое впечатление, насколько я понимаю, как бы красоту. Ну, в русском языке род и род, как бы, можешь просто привык читать Библию так. Но когда посмотрел на английском языке, generation, это очень интересно для меня. И тогда я пытаюсь понять, а что это такое? Это вот буквально происхождение, это подразумевается потомки, поколение, история происхождения. Этим словом обозначается история или генеалогия отдельного семейства. Есть род, ну я назову на себе, трибушных. И если кто-то близко сталкивался с нами, они сказали, они отличаются вот этим. Есть род, кого у вас много в церкви, скажите, вот фамилия такая большая. Федоренко, большая фамилия, нет? Не очень. Ну кто, признайтесь, в вашей церкви кланы есть христианские, хорошие. Алматинцы. Нет, это мы сейчас дальше скажем. А вот фамильный род. Кого у вас много в церкви? Кто? Громче скажите, не бойтесь. Я же не с укором говорю. Богдановы, да? Поднимите руки, Богдановы. Сколько вас? Пол церкви? Вот молодцы мальчишки, да. Есть род, Богдановых род. Ну неважно, я сказал. Вы понимаете, то есть семейный. От дедушки, от бабушки они награждают чем-то нам. Это естественно же, правда же? Но когда естественно, мы говорим, есть и чем-то плохим могут награждать. И когда мы говорим об этом, мы говорим, это семейство. Это семейство, и мы все понимаем. Они отличаются чем-то. Есть род, вот эта генеалогия передается. Мы никуда от этого не денемся. Мы рождаем друг друга, оно что-то заложено в нас. И если я что-то унаследовал, ну унаследовал, я должен признать это. Да, я унаследовал это. А другое значение, мне оно тоже нравится, вот о чем брат, забегая вперед, уже сказал. Это может подразумевать также людей, имеющих общее происхождение и проживающих в одном и том же месте. Вы знаете, стиль церкви, ваш стиль церкви, мы говорим, у нас, например, там легко говорят, да, церковь благодать, и мы знаем, чем вы отличаетесь от других. Церковь Виктора Авдеева в Эверите, и мы знаем, они вместе живут, они не фамилия одна, но мы знаем, чем они отличаются. Мы знаем, вот, как сказали кто-то, алматинцы приехали сюда, чем они отличаются? Ну, чем-то отличаются, или наследили они, или хороший след оставили, чем-то они отличаются. Может быть, пловом там у вас, не знаю, чем кто отличается, ну, чем-то есть, потому что они там жили. Вы знаете, это прямо в Писании написано об этом. Но вот этот текст Писания, он меня заставляет очень сильно думать об этом. Однажды Павел говорит, смотрите, ибо есть много и непокорных, есть пустословов, есть обманщиков. Особенно из какой среды? Кто это такие обрезанные? Евреи. Я правильно понял, да? То есть, если нашими словами сказать, особенно из верующих, из еврейской среды, из Божьих людей – каковым должно заграждать, даже уста нужно. Они развращают целые домы, они не учат, чему должно, ну и так далее. Из них самих же один стихотворец сказал, «Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые». Ого! Апостол Павел подтверждает, что все люди говорят, что те евреи, которые живут на Крите, и вот их характеристика. Я просто говорю, если бы это происходило в нашей среде, и, наверное, у вас в церкви есть бизнесмены, нанимают на работу, иногда срочно нужно работу сделать, подвернулась хорошая работа, тому звонят, тому, слушай, там нет ребят, которые могут помочь, вот прийти там неделю или там прорвать что-то и так далее. И вдруг вопрос, а кто они? Простите, я этим словом скажу, это алматинцы? Или это кто там у вас еще есть, я не знаю. И я бы спросил, это с Крита этим словом говоря, скрыто, но. Это человек, который всегда врать будет, это человек, который злой всегда на работе будет и который всегда ленивый будет, с него толку не будет. Откуда он? Оттуда. Я такого на работу не возьму. Вы понимаете, это Писание говорит об этом. Есть люди, которые там живут и этому научились. Такому стилю жизни. Итак, понятно, да? Есть по семейной линии это идет, а есть там, где мы живем, мы можем этому стилю, образу жизни научиться, просто, скажем, нахвататься, если это плохое, и практиковать это в своей жизни. Беда в том, что мы даже этого замечать не будем. Вот в чем трудность. Не по линии семейной, ну а что, мы такие, мы нормально все, и не по линии того, где я живу. И какой-то нужен анализ, какая-то, скажем так, вот оценка этого, а как взглянуть на себя? Взглянуть на себя со стороны. Итак, еще раз говорим, есть род, вот как высокомерные глаза его, подняты ресницы его, и я называю его, это род гордых людей. Сегодня я на этом остановлю наше внимание. Моя проповедь будет из двух частей, это вступление было, одна длиннее будет, а потом будет перерыв по программе, несколько пения будет, а потом я скажу вторую, более короткую, и после этого мы помолимся. Итак, мы с вами говорим о гордости. И тогда я говорю, а что такое гордость? Мне нравится Википедия, как написано, это неверующий сайт на интернете, скажем, библиотека по-другому. Гордость – это положительно окрашенная эмоция, отражающая положительную самооценку, наличие самоуважения, чувство собственного достоинства и собственной ценности. Вам это нравится? Ну, так написано, что такое гордость. Это все хорошее, это все правильно, ты себя ценишь, ты вперед пошел, ты себя умеешь представить и так далее. Я скажу, даже очень интересно, живя в Америке, я понял, что нас много к этому подталкивает. Простая вещь, идя на работу, написав о себе резюме, нужно представить себя как? Так, чтобы заковырочки не было. Так, чтобы из многих, которые подали туда, тебя взяли. И я встречался с таким человеком. Ну, такое резюме у него было. Это ангел с неба сошедший. Ну, он с ним, с нами 3 месяца поработал, и супервайзер застонал. Он ничего не умеет делать. И откуда-то у него опыт был написан, и все. Ну, и фактически постарались так аккуратно, чтобы он больше не работал. А есть словарь Ефремова, это тоже русская женщина. Она пишет, в первую очередь, подобное. Чувство собственного достоинства, уважение самому к себе. Но мне нравится, у нее есть второе. Но на втором месте, братья и сестры, это на втором месте. Это не очень важно. Ну, как бы я говорю. Это преувеличено высокое мнение о себе, пренебрежительное отношение к другим и высокомерие, надменность. Два значения. По неверующему пути, назовем так, на первом месте то, на втором месте это. Ну, я говорю, это люди говорят об этом. Мне очень нравится вот то, что один из православных пишет, вот священников. Гордость – наиглавнейшая греховная страсть, выражающаяся по слову и вот этого Иоанна Листвичника в отвержении Бога и презрении людей. Гордость, наряду с тщеславием, считается наиболее опасной греховной страстью, поскольку ее повод лежит не в материальном, то есть невидимом мире, чувственно воспринимаемом мире, а в мире духовном. Так блуд или сребролюбие тянут человека к видимым, временным благам, а гордость к наслаждению своим падшим «я», к утверждению своей значимости в противовес Богу и ближнему. Гордый человек превозносится над другими людьми, мнимыми достоинствами, считая прочих людей ниже себя. Ну вот это уже как бы вот ближе к нам или роднее, как бы уже нашим христианским веет. Ну я взял пару афоризмов для нас. Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос. Он носом тянется туда, куда душою не дорос. Вам здесь видно, да, написано? Вот хорошо. Люди настолько горды, что когда их отношения дают трещину, они вместо того, чтобы ее устранить, пытаются обидеть другого, превращая трещину в пропасть. Это вот пару высказываний о самой сущности гордости. Но следующее для меня очень интересно, как Писание говорит о гордости. Мы прочитали неверующих, их мнение, понимание, и как бы мы это и знали. Но вот Писание говорит, о богах отцов своих он не помыслит, и нежелание жен один из царей, даже божества никакого не уважит, ибо возвеличит себя выше всех. Возвеличит сам себя выше всех. Это библейское понимание. Или вот следующее. Гордость очей и надменность сердца, Писание прямо говорит, это грех. В глазах Бога это отвратительная черта характера. Или еще, вот 6, что ненавидит Господь, или даже 7. Смотрите, ненавидит Господь и мерзость в душе его. И в этом отрывке стоит глаза гордые. Глаза гордые. А мы, помните, начали с этого? О, как высоко подняты глаза его, ресницы его. И прям Писание берет этот образ и говорит, да, это мерзость в глазах Бога. Это ненавидит Господь, а гордость ненавидит. И тогда мы говорим, надо быть очень внимательными, надо быть очень осторожными, что имеется в виду, чтобы мне, как бы сказать, не быть таким, или не делать так, или как избавиться мне от этого. Но самая большая трудность, я сказал уже об этом, всегда увидеть себя. Я вот даже думаю, вот я вторую часть проповеди буду говорить и к молитве позову, если время будет достаточно. Все так быстро идет. А захочет ли кто-то помолиться молитвой покаяния гордости? Ну, это такая сложная процедура. В видимом грехе легко помолиться, а в гордости, чтобы человек осознал, что он гордый. И, о, Боже, простите меня, братья и сестры, я тут и воевал, я тут и гордый был, и все. Ну, я почти не слышал такого никогда. Где-то Господь работает, где-то Он это показывает. Ну, вот так, чтобы вот принять решение, увидеть себя, это очень сложно. Потому что я отстаивал просто, я всегда прав был. И сейчас я хочу вам представить, для меня очень яркий пример жизни Ефрема. Вы помните Ефрем, кто такой, да? У Иосифа родились два сына, Ефрем и Манасия, правильно, спасибо. Не Манасия. Манасия, да? Спасибо. И когда он привел их благословлять к отцу, вдруг отец делает очень интересную вещь. Манасия, он первенец, ему принадлежит больше благословения, а Ефрем, он второй ребенок в семье. И при этой молитве дедушка этот, который уже почти ничего не видит, и старенький, уже из постели слазить не может, как-то он сел там, свесил ноги, он руки переложил, и сынок его Иосиф, сказать, возмутился, пап, не так же, ты, в общем, ты старенький уже, ты перепутал. Сынок, я знаю, что я делаю. Вы знаете, я задал себе вопрос, когда читаю Библию. Может быть, старый человек, может, действительно перепутал. Ну, старенькие люди, это нормально, что перепутают что-то, это же естественно. И думаю, перепутал, у меня остался вопрос, одним словом. Может быть, просто он перепутал руки, там, что-то значение. Ну, старенький человек. Ну, дальше посмотрим. Пример Ефрема. Мне очень нравится, Писание говорит, Ефрем, потому что говорил он, Иосиф говорил, Бог сделал меня плодовитым. Это имя означает. То есть, когда Иосиф, вообще, я не понимаю этого, всего два ребенка, он говорит, Бог сделал меня плодовитым. Ну, я понимаю, 13 наших детей, там, у вас, если 5 есть, я еще могу сказать, полуплодовитые. Ну, два ребенка и сказать плодовитый, как-то, и так считалось там. И Ветхий Завет трудно понять. Иногда 70 детей там, некоторые на ослах только ездят, на белых, они считаются плодовитыми. Вот, а Иосифа 2, может, потому что он в Египте жил, я не знаю, может, потому что жена не хотела больше детей иметь, не знаю. Ну, вот вторым ребенком, у него Ефрем, он говорит, он для меня плодовитый. Для меня это очень интересно, есть ли у него предназначение от Бога. Я затрагиваю очень интересную тему, о которой много сейчас рассуждают и говорят. Для Ефрема, есть ли от Бога у него предназначение или нет? Я верю, что да. Для каждого человека есть предназначение от Бога. И вот, когда говорю о Ефреме, нахожу прям это, когда было его благословение, и мы находим вот это произнесено слово. Бог сказал, мой Галаад, мой Манасия, Ефрем, крепость главы моей. Я хочу, чтобы вы очень сильно, там у кого конспект есть или как-то, запомнили. Божье предназначение. Он говорит, что значит будет для него Ефрем. Для каждого свое. Но Ефрем, он крепость главы моей. Это прям Божьи слова произносятся. Или мы находим еще, когда написано о Боге, что Бог говорит, я их поведу там со слезами, вот израильский народ. И он говорит, я отец Израилю всему. Бог говорит, но Ефрем первенец мой. И вот сейчас послушайте меня внимательно. Слушаете уже, да? Я думал, что когда-то дедушка перепутал руки. И, может быть, он неправильно поставил первенца вторым, а второго первым. Но когда я нахожу, что Бог говорит, Ефрем, первенец мой, дедушка не перепутал. Он в полном соответствии с Богом действовал. Детки, ваши родители не перепутывают. Когда некоторые вещи говорят, которые мы не понимаем. Может быть, дедушки с бабушками говорят иногда вещи, которых мы не понимаем. В большинстве случаев они не перепутывают, если живут перед Богом, для Бога. Может быть, мы потом поймем, когда-то это, но я вижу, этот дедушка не перепутал. Он правильно переложил руки. Это он выполнял Божье предопределение, назовем так, или Божье назначение. В чем выражалось это для Ефрема предназначение от Бога? Мне очень нравится вот один из моментов, это благословение влиянием. Что значит первенцем быть? Когда Бог считает Ефрема первенцем, у него есть определенное влияние. Первенец – это тот, который за отца оставался и в семье должен был дальше вместо отца быть, влиятельным должен быть. Его все братья должны были слушать, ну и сестры тоже, как отца впоследствии. Он должен был дальше руководить семьей, споры какие-то решать, проблемы какие-то. Он как отец должен был первенец быть. И вот прямо об этом написано, очень интересно. Крепость его, как первородного тельца, и роги его, как предел, до пределов земли. Ими он избодает все народы до пределов земли. Это тьмы Ефремовы. Вы понимаете, очень интересно. У него есть благословение, влияние. Он должен повлиять на все народы. Я даже не знаю, на все ли народы земли, но Израиля точно, как первенец. И поэтому прямо написано, он избодет. Ну, бодается это иногда в плохом смысле упоминается, по-русски, по крайней мере. Бодливый, так говорят, вот ребенок есть или там теленок бывает, да, как бы в плохом смысле. Но здесь в данном случае имеется в виду в хорошем смысле, что он, под его власть многие подойдут, то есть он должен быть первым, его влияние должно быть распространено. И вот об этом здесь написано. Это тьмы Ефремовы. И когда я говорю, вот ставлю перед вами вот эти карты, чтобы вы увидели, он как бы маленький там, я вот сюда покажу. Вот он, Ефрем, это его предел вот здесь вот, да? Но Писание говорит, что он должен на всех влиять. Само по себе колено, как бы оно не очень большое, вот, а его распространиться должно влияние на весь Израиль. Но когда я говорю об этом, естественно, для меня возникает, ну а какая практическая жизнь его? Исполнил ли он свое предназначение? Такое Бог предназначение ему дал, влиянием, богатством определенным, что он должен быть как первенец, все. Под его руками, скажем так, должны быть вот остальные израильтяне и так далее. И мне интересно, а как его жизнь сложилась? Вот от Бога предназначение, вот благословение отца. Как он живет в практической жизни? И вдруг я нахожу один из первых моментов, он ссорится с Гедеоном. Интересно, ну, может быть, под свое влияние пытается подставить как раз то, что и заповедано. И вы помните эту историю, она очень интересная, там, когда на войну пошли они, и Бог говорит Гедеону, слушай, что-то много народу слишком на войну, я не прославлюсь. И раз 20 тысяч ушли, а потом Бог говорит, да еще многовато. Оставь немножко людей, которые будут там лакать. Помните, да? Сколько было, кто Библию читает? Молодцы, слушайте. 300 людей всего Богу нужно было против другого народа пойти. Это Божье было. Прям Бог говорит Гедеону, больше 300 мне не нужно. Пусть они полакают, это будет для тебя знак. Иди с 300, и вы все сделали. И они все сделали. И вы знаете, это очень интересно. И вдруг вот приходит Ефрем, вот эти, и они говорят, я уже вперед, что ли, сделал? Прошу прощения. Или это у меня по-другому чуть-чуть стоит? Давайте отсюда пойдем тогда. Я сейчас быстро смогу сделать. Первая ссора с Иисусом Навиным. Когда распределяли пределы, Иисус Навин, просто чтобы правильно распределить, просто жребий кинули. Прошли его отцы, соглядатые эти назовем. Они сказали, вот эти пределы расставили, и между коленами они кинули жребий. Но вдруг приходят к Иисусу Навину вот, сыны эти Ефрема и говорят, а почему ты мне дал в удел один жребий и участок, тогда как я многочисленен? Знаете, это очень интересная история. Мне понравилось, что тогда он говорит Иисусу Навину, ну и хорошо, что ты многочислен, я тебе два жребия не дам, иди и завоюй себе. И он так с ними разговаривал. Ну и они пошли, там стали завоевывать и так далее. Но я нахожу один из моментов, они с претензиями. А почему ты мне дал только один участок? Следующее вот событие, о чем я начал говорить, с Гедеоном. И вы знаете, когда эта победа совершилась, они приходят, второе событие, и они начинают сильно ссориться с ним. Мне очень нравится, что как-то на свое время для церкви или вот в жизни народа израильского Бог дает своих определенных руководителей. У каждого свой характер. Есть руководители жесткие, я сказал, так и будет. И все, и не болтайте там, и не развивайте ничего. Другие так поглаживают, нежненько, разные абсолютно. Я не знаю, почему, на какое время, какого руководителя дает Бог. Но в данном случае вот Гедеон был. И это был мягкий руководитель. На мое впечатление, сколько знаю вашего брата, пастора, вот что-то похожее. И вы знаете, они пришли с претензиями, говорят, что ты нас не позвал, а им много было дано. Они добивали тех, кто с войны бежали. Ну, казалось бы, вот сила большая, добивать тех, кто с войны бегут, да? Иди на войну, вот это победа. Они добивают и приходят к нему с претензией, что ты нас не позвал. Вы знаете, написано, сильно ссорились с ним. Так вот, это был руководитель, который, знаете, так поглаживал их. Смотрите, что он говорит им. А что я сделал такое, как вы сделали? То есть я как бы с 300 ходил, но я же ничего не сделал. Это вот вы сделали. Или другое слово. Ну, я разве мог сделать так, как вы сделали? Ну, так вот. Они наступают на него, что-то нас не позвал. Он победу сделал, с 300 сделал победу. Ну, а их после победы уже, когда они там добивают убегающих, он их поглаживает так. Ну, и они успокоились. Писание говорит, что они успокоились. Ну, с некоторыми так надо людьми. Иногда надо так. Иногда надо по-другому. Ну, вот был другой руководитель, Ифай. Вы знаете, тоже очень интересно. И собрались вот ефремляне, написано, и они сказали, для чего ты ходил воевать с аммонитянами, а нас не позвал с собой? Мы сожжем дом твой огнем и с тобой вместе. Опять скандальная история. Опять они недовольны, опять не по ихнему выходят. А он говорит, я же вас звал, вы не пришли в свое время. И вдруг он ему говорит, зачем вы ныне пришли воевать со мною? И вдруг мы начинаем видеть, Ефрем, это воинственный характер. Там не по ихнему, здесь не по ихнему, здесь не так, как нужно. Воинственный характер проявляется. Мы знаем как. Мы тебе укажем, как нужно поступать. Чего ты не позвал нас с ними? Вы знаете, это очень интересная история. Они даже прямо говорят, мы сожжем дом твой с тобой. Такие, я бы даже сказал, вот нагловатое такое поведение. Это очень интересная история, что он их поперебил. И вы помните, в этой истории есть такая деталь. Когда они стали возвращаться потихоньку к себе в свое колено, они переходили там через один поток, и вот люди, которые, они спрашивали от Ифая, а вы ефремляне? И они даже врали, они говорили, нет, потому что один на один всегда трудно, честно сказать, боишься. Они говорят, ну как, скажи, кто помнит, что там нужно было сказать? Вот какой-то сиболет, шиболет, я не очень еврейский знаю, хоть еврей, кажется мне. Вот. И там, кто читает Библию и помнит, сколько их умерло. Ну-ка, громче кто-то сказал правильно, не бойтесь. 42 тысячи с колена Ефремова. Братья и сестры, меня поражает это. Я не знаю, как вы прочитываете Ветхий Завет, меня поражает это. Я так рад, что я сегодня живу в наше время, не в то время, в дикое время, назовем так. Когда они там мечами убивали. У нас самолет сбили, 300 человек погибло, и весь мир вопит. 300 человек погибло. В Израиле там 2 недели, когда шла война, объявляют где-то 2000 погибло, 2000 погибло. Так это ж какие орудия, танки, все. Вы представляете, какое время мы живем? А тогда просто мечами, палками. 42 тысячи из одного колена пало. И я так себе говорю, когда, Ефрем, ну может пора тебе такой воинственный образ жизни вести? Ну хватит, остановись на этом пути. Пора остановиться воевать. Ну уже как бы размысли, из твоего колена, твоих братьев, ну не 5 тысяч, ну не 10 тысяч, 42 тысячи погибло. Ну хватит такой воинственный характер иметь. Опять ты попался, ну уже больно попался. Думаете, изменился? Для меня интересно, нет. Поэтому, говоря сегодня эту тему, я много вопросов вам оставлю. Как работает Дух Святой? Я не знаю, но не изменился. Следующую встречаю историю вот с ним. Это не так, но человек с горы Ефремовой, помните, мы говорили, где живут? Не просто по крови, а где живут люди, ефремляне. Савей, сын Бирхи, поднял руку свою на царя Давида. Ну что на Давида поднимать? Ну такой хороший царь, богобоязненный царь. Ну живи под его властью, радуйся, он все делает богобоязненно, правильно. Нет, не нравится, не по-моему. И там воевал он с ним, на царя Давида поднял. И я подчеркиваю, с горы Ефремовой, ефремляне это их стиль жизни. То ли это по родству идет, то ли там, где они живут, научились этому сказать, нахватались этому стилю жизни. Ну вот они так практикуют жизнь. Или вот еще Соломон, ну тоже Божий человек, по крайней мере, до старости, скажем так, да, явно проявлял мудрость, все. И опять вдруг мы встречаем Иеровоам, сын Наватов, ефремлянин, поднял руку свою на царя. Да что ты будешь делать? Ну уже сколько случаев? Ну что против Соломона идти? Ну он мудрый, он сильный царь. Опять показана эта история. История линии этих людей или вот этого образа жизни. Еще один момент нахожу. Сыновья Ефрема, и вот там перечисляются их люди, разные сыновья, убили их жители Гефа, уроженцы той земли, за то, что они пошли захватить стада их. И плакал о них Ефрем, отец их много дней. Опять в конфликтной ситуации. Пошли чьи-то стада захватить, по их не вышло, не рассчитали силы, скажем так. Их поубивали. Отец уже плачет. Поражение. Вы знаете, для меня это удивительно. Гордая жизнь, она приносит поражение. В огромных количествах, я бы сказал, она приносит поражение. У Ефрема, по крайней мере, так об этом написано. Смотрите, Амасия был. И вот написано опять, пришедшие люди к нему, отделил их Амасия, войско, пришедшее из земли Ефремовой. И там он пригласил их для войны. Они как бы подумали, пророк, я сокращаю историю. Пророк говорит, не надо, мы сами обойдемся. А что с ними делать? Ну, отправь их назад. Ну, а как отправить? Мы же им деньги уплатили. Я не помню сумму денег. Ну, и с деньгами отрываем. Если Бог тебе победу даст, что ты переживаешь там из этих, там, ну, копеек назовем. Может, это большие деньги были. И они говорят им, ефремляне, короче, мы с вами дело не иметь и будем. Мы сами, пророк нам сказал, чтобы не связываться с вами, идите назад. И вот они пошли. У них возгорелся сильно гнев на Иудею. Они пошли назад в свое место в пылу гнева. И по пути, смотрите, написано от Самарии до Вифарона, перебило в них 3000 и награбило множество добычи. Ефремляне, ну вас даже с деньгами оставили. Вас на войну не взяли, ваши никто не погиб. Ну радуйтесь, сказал. Ну слава Богу, слушай, у нас еще деньги не забрали, и мы никто не пострадали на войне. Не, опять не по-ихнему. Опять они в пылу гнева, и на этом пути еще что-то делают, вытворяют и так далее. Это удивительно, вот эта история. Еще одна, мы находим замысел против Иуды они делали. Вы помните, это были два колена, разделенное царство. И вот ефремляне были в израильском, назовем, народе так, да? А Иуда это были, которые благочестивые цари, как правило. А то, что шло другая линия израильская, там не было благочестивых царей. Все они безбожники были. И они были вот в этой части Израиля, второй части, назовем так. И однажды они стали замышлять зло против Иуды, вот этого колена благочестивого, Божьего. Сирия, Ефрем и сын Ремалин умышляют против тебя зло, говоря, пойдем на Иудею, возмутимся ее, и овладеем ею, и поставим ей царем сына Тавилилова. Опять есть группировка, которые воюют, и в этой группировке Ефрем. Ефрем, ну тебе там что делать? Ну, без тебя не обойдутся. Но там, где всегда какие-то группировки, вот такие гордые, возмущающие, воинственные, имя Ефрема там. И поэтому я вам сказал, помните вначале, а скажите мне его фамилию. А, это тот, а, когда какой-то скандал там, тот всегда там будет. Или те всегда там будут. Им нравится такой стиль жизни. Это просто их образ жизни. Они замышляют зло, они живут этим. Или мне нравится, что Писание говорит, даже вот над святым они насмехаются. Вот был Езекия, и он стал Пасху делать, помните, восстанавливать. И он стал всех привлекать. Ну, братья, давайте объединимся вокруг Господа. Ну, хватит нам по раздельности жить. Давайте как бы Господа прославлять. И написано, писал письма к Ефрему и Манасии, и пришли в дом Господень в Иерусалим для совершения Пасхи Господу Богу Израилеву. И ходили гонцы из города в город по земле Ефремовой. Ну, что больше лучше нужно? Братья, вас призывают, давайте святой жизнью жить, давайте Пасху совершим, прославим Бога за Его спасение, которое Он нам дает и так далее. Но над ними смеялись и издевались. И опять ефремляне там. В числе этих людей, кроме других, и ефремляне там. Им это не по душе. Следующий текст очень интересный. Даже некоторые из них участвовали в Пасхе, согласились участвовать. Но смотрите, что они привнесли, опять написано Писание. Многие из народа, большей частью из колена Ефремова и Манасиного, не очистились. Однако ели Пасху, но не по уставу. Но уже Езекия объясняет, давайте вот так есть Пасху, коль вы пришли, вот так правильно, это свято, это чисто. Не по-нашему. Ладно, мы согласны уже побыть, поесть, но все равно по-нашему будет, или сказать, не по-вашему. Опять бунт, опять гордыня. И даже в самом святом, казалось бы, там, где уже, ну, согласись, прими, есть там служители, которые вот так решили Пасху провести, читали Писание. Нет, не очистились, как нужно было. Вот такие вот многие моменты интересные. Слово посылает Господь на Якова. Ефрем и жители Самарии, которые с гордостью и надменным сердцем говорят. Итак, есть определение от Бога. Так какое состояние этих людей, и в данном случае мы говорим об Ефреме. Они горды и они надменны. Господь дает свое определение их стилю жизни. Ну, для меня горько, для меня печально. Но вы же не для этого были предназначены. Ваш же Бог запланировал влиянием, благословением для народа израильского, а вы все поперек делаете, а вы все поперек делаете. Что же это такое? Ну, важно услышать слово от Господа. И вот оно так звучит. Вы горды. И вы надменны. Какие признаки гордого человека? Взгляд глаз. Гордые взгляды человека. Так Писание об этом говорит. Еще какие признаки? Походка. Дочери Сиона надменны и ходят, подняв шею. Они выступают величавую поступью. Даже по походке можно гордого человека увидеть. Или еще находим дерзость языка. Как ты говоришь? По стилю разговора можно понять, ты гордый человек или нет. Это признак гордости, прямо Писание говорит об этом. Или еще Ефрем и жители Самарии, которые с гордостью, надменным сердцем говорят. Мне нравится очень Писание, даже говорит, что когда говорят надменно, то мы узнаем о сердце их. Не надо думать, что кто-то из детей гордо разговаривает. Ну, я просто сказал так. Не-не-не-не. Нет. Глаза, стиль жизни, походка, разговор. Это показывает на то, что там есть. Мне очень нравится с надменным сердцем. Это Писание определяет так, что есть это. А тогда мы говорим следующее. Так откуда источник этой гордости? Для меня очень важно это посмотреть, чтобы мы увидели из Писания. Источник гордости – тщеславие. Конечно, он от сатаны. Тщеславие – это добиваться того, чего тебе не принадлежит. Я хочу того. Сатана хотел быть на месте Иисуса Христа, на месте Бога. А он не должен был там быть никогда. Ты другой, ты Серафим, ты помазанный, ты хороший, но у тебя другое место. Займи свое место. А что это я буду на своем месте? Мне хочется на другом месте быть, на том, которое ему не предписано, на том, которое ему не принадлежит. И тогда, когда мы говорим о тщеславии, написано, ты был помазанным херувимом, ты был на святой горе Божией, ты совершен был в путях твоих, но возгордилось сердце твое от тщеславия твоего. Поэтому я говорю, тщеславие это показывает, как бы из-за чего люди горды становятся. Их тянет какое-то положение занимать. Да не принадлежит тот типа положения. Ты не должен быть в таком положении. Вот в каком ты есть, и радуйся этому, и довольствуй этому. Если надо, тебя куда-то дальше, скажем так, продвинут или поставят. Довольствуйся тем, что есть. Когда я говорю об этом источнике гордости, я еще говорю зависть, например. Прекратится зависть Ефрема. Писание говорит, Ефрем не будет завидовать больше Иуде. На зависти построена гордость. Или положение. Сделался силен и возгордилось сердце его на погибель его. Откуда источник гордости идет? Вот от этого. Или от знания даже. Знание надмевает. Хорошо учиться, да. Хорошо знать больше, да. Но берегись. Один брат как-то говорил пословицу очень интересную. Если хочешь быть ученым, берегись быть отлученным. Я хочу быть ученым. Ну, оказывается, нужно быть аккуратно. Знание даже надмевает. И тогда, когда мы говорим об этих вот признаках гордости, у них есть последствия у гордости. Потеря славы Божией. Горе венку гордости пьяных ефремлян. Ногами попирается венок ефремлян. Вы, братья и сестры, вы знаете, это очень интересно. У них венок был. Я хочу, чтобы просто вы реально представляли. Какой-то вот венок славный, который у них Бог дал вначале. Помните? Первенец, влиянием благословения. И Писание говорит, горе, он попранный, он сейчас валяется. Так он же тебе принадлежит, Ефрем. Ну, ты еще и пить стал и думал, что это нормально. Ну, это не тема проповеди. Но он потерял свой венец, который был дан ему от Бога. Если ты гордый, ты потеряешь славу Божию. Он, Господь, отступит от тебя. Это станет явным для всех. У ефремлян, как птица, улетит слава. И даже там написано, в чем это выражено? В том, что они рождать не будут много, как должны были бы рождать. А наоборот, помните, у них убивали. 42 тысячи убили, в другом месте убили. Они теряют потомство. Слава Божия отходит от них влиянием. У них появятся внешние грехи. Пьяных ефремлян. Или блудодеяние у Ефрема. Или открылась неправда Ефрема, они поступают лживо. Смотрите, очень интересно, их образ жизни выражен во внешних грехах. Гордые люди обязательно будут внешне грешить. Они пьянствуют, они блудодействуют, они обманывают языком своим. Или еще, Ефрем смешался с народами, будет очевидно, что он с другими, как неверующий живет. Или много жертвенников настроил Ефрем, у него разницы уже нет. Или такому поклоняться Богу, или такому Богу. Это признак гордости Ефрема. Он авторитет потеряет. Придет гордость, придет и посрамление. Гордость человека унижает его. Я еще раз говорю, все люди, видя гордого человека, иногда говорят, обходи его стороной. Да не влазь с ним в разговор. Да не вступай с ним в дело. Слушай, не связывайся с ним. Это даже в верующей среде так может быть. В неверующей среде так может быть. Где угодно. А все люди понимают, что этот человек не в авторитете. Что он живет бунтуя. и люди стараются отойти от него. Спасибо. Или потеря мудрости. То есть ты будешь делать неправильные поступки. От тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. В устах глупого бич гордости. Все будут понимать, что его решения, они глупые просто. Так нельзя мудрому принимать решения. И люди будут видеть, что глупый человек, он делает это. Вы знаете, будет наказание от Господа. Писание говорит, что если ты гордый, будет наказание. Слышу Ефрема плачущего, ты наказал меня, и я наказан. Обязательно, если ты гордый человек, но если ты признаешь Бога, если ты все-таки считаем себя, скажем так, христианином, и ты не можешь справиться с этим, может быть, даже не видишь сам себя, то помни, придет Божье наказание. Для чего оно придет? Почему оно придет, Божье наказание? И об этом мы с вами во второй части поговорим, рассматривая именно благодать Божию для исправления нашего характера. Хорошо, вторую часть. Мы с вами идем дальше и подойдем к молитве. Долготерпение и любовь Бога для покаяния. Да, я вот такой гордый. Я родился в этой семье. Или я жил там. Послушаем, что говорит Господь. Он любит людей. Скажи на горе Ефремовой, пусть провозгласят, вставайте, взойдем на Сион Господу Богу нашему. По мне бы я сказал, уходи, гордый. Уходи такой, я не хочу с тобой общаться. И вроде бы правильно. Но когда я читаю слова от Господа на горе Ефремовой, вот тем людям, которые вот такие вот, скажите, вставайте, взойдем Господу Богу нашему. Или еще один стих. Так говорит Господь, иду успокоить Израиля. Любит Господь Ефрема, любит Господь всех людей. Где мы родились, от какого семейства мы родились? У Бога есть предназначение спасти всякого человека. Бог любит всех людей. Просто Он хочет работать с нами, чтобы преображать нас в свой божественный образ. Или мне нравится Писание, как говорит, не медлит Господь исполнением обетования, долготерпит нас. Вот эта фраза, запомните, она во многих сферах вам в жизни пригодится. Не желая, чтобы кто погиб. У Бога нет намерения, чтобы гордые погибли. Господь долготерпит, приводя нас к покаянию. Мы с вами прочитали, чтобы все пришли к покаянию. И вдруг я смотрю на Ефрема. Слышу Ефрема какого? Плачущего. Молитва удивительная у него. Ты наказал меня, мы закончили на этом, Господь накажет. Для чего накажет? И вот Ефрем, наконец-то, я не знаю, как это работает, братья и сестры, я не знаю, в какой момент мы останавливаемся и говорим, хватит так жить, Господи, и слезы потекли. Не знаю действия Духа Святого, для меня это непостижимо. Тысячу проповедей можно услышать, можно одну, но вдруг это обо мне, это для меня, не хочу больше так жить. И слезы потекли, и молитва его интересная. Ты наказал меня, и я наказан, как телец неукротимый. Он признает, что никто его укротить не может. Он сам себя укротить не может. Это так важно. Самому себе сделать приговор, который точно по жизни за тобой идет. Я гордый, мне нужно смириться. Вот что значит понять вот свое состояние, увидеть каким-то образом в глазах Бога это. И прям его молитва написана теперь. Господи, обрати меня и обращусь. Ты, Господи, обрати меня. Я даже свою гордость поменять не могу. Я ничего с собой сделать не могу. Господи, но молитва к Тебе, Ты сделай это. Потому что когда я был обращен, я каялся. И когда был вразумлен, даже такое сильное покаяние, я бил себя по бедрам. Просто показано истинное покаяние. Но мне нравится, оно обращено к Богу как раз. Бог, ну измени же Ты меня. Я не хочу так больше. В какой момент к Ефрему это придет, я думаю, может быть, даже сказать это как бы как пророчество в будущем, когда Господь будет восстанавливать Израиля. Тем не менее, мы видим, что это записано в Священном Писании. Любовь Господа, она для преображения людей. В тот день Господь Саваоф будет великолепным венцом и славную диадемою для остатка народа своего. Помните, где венок Ефрема? Он валяется, он потерял его. Но дальше, что мне очень нравится, как раз Ефрем фигурировать не будет больше. Венок поднимется, и сейчас мы с вами увидим, для всего народа израильского, потому что это на самом деле будет большое смирение. Но это так будет, Господь восстановит это и сделает своей силой и своим могуществом. Мне так нравятся библейские образы. Они до того иногда простые, может быть, некоторые непонятные нам, мы с палками не ходим. Но вот написано в Ветхом Завете, что Господь говорит, говорит Господь Бог, мне это очень нравится, эту фразу поставил. «Возьми себе один жезл и напиши на нем Иуде с сынами Израилевым союзным». То есть один жезл пророку Бог говорит, возьми, и на этом жезле, я не нашел палку, хотел принести, интереснее для детей бывает, но на этом жезле напиши Иуда, Иуде. То есть вот одно, одна часть Божьего народа, Израиля, о чем мы говорили, по карте помните, Ефрем был с другими народностями вверху, а внизу Иуда был. Возьми эту палку и на ней напиши. Но что для меня больше интересно, Бог говорит, возьми еще один жезл и на нем напиши Иосифу, это жезл Ефрема. Возьми две палки эти, Бог говорит израильскому пророку об израильском народе. Вот как они есть реально, они разделенные. Вот так и напиши, это Иуда, это Ефрем. Я спрашиваю, это правильно быть разделенным? Это правильно мужу с женой быть разделенным в семье? Это правильно детям быть разделенными с родителями? Это правильно в церкви быть разделенными, постоянно гордым, противиться, не сдаваться и так далее? Нет, это неправильно, Бог констатирует факт. Вы так живете, вот они, две эти палки. А как правильно? А правильно вот так, Бог говорит. И сложи у себя в руках один с другим в один жезл, чтобы они в руке твоей были одно. Сделаю их одним жезлом, и будут одно в руке моей. Почему я еще не взял палку? Я пробовал дома, находил палки. И я как ни пытался, у меня из двух палок одна не получилась. А кто говорит, это сделает? Сделаю их одним жезлом, и будут одно в чьей руке? В моей. Это преображение делает Бог. И Бог может из двух сделать одно. Бог может смирить гордых. Бог может сделать, что они в единстве будут жить и радовать и себя, и других. И теперь я говорю, образно представляя это для нас с вами, и вот это. Бог это может сделать. Больше нет Ефрема. Больше нет колена Израилева или колен Израилевых или Иудиных. Бог говорит, я сделаю, это будет одно. Или даже если вы найдете это по карте, очень интересно есть, и Бог говорит, я сделаю их одним народом, и один царь будет царем у всех, и не будут более двумя народами, и уже не будут впредь разделяться на два царства. Опять на карте видите, прям Бог о чем говорит, они двое сейчас, они разделяются, и вдруг Бог говорит, этого больше не будет. Это один жезл, это один народ. И Бог говорит, это я сделаю. Для меня это важно очень увидеть, почему я должен каяться пред Богом, почему я должен смиряться пред Богом, почему слезы должны потечь от моего характера, чтобы Бог сделал это преобразование. Я сам не смогу, и те, кто пытались, они это знают. Мы сами не можем это сделать с собой. Какой путь для исправления характера? Он должен быть представлен в Священном Писании, и он есть. Мы же все открытым лицом, взирая на славу Господню, что делаем, братья и сестры? Преображаемся, убираем образ старый. Когда смотрим на Господний образ, он придет в нашу жизнь. Гордый человек, говоря темой сегодняшнего собрания, это тот, который не всматривается в образ Иисуса Христа. Он не читает Писание, как должно читать, поэтому он остается не как Христос. Ну и, видимо, другие черты характера, можно сказать, то же самое. Первое, я говорю, шаг для того, чтобы преображаться характером, это посвященность Священному Писанию. В Священном Писании Бог открывает самого себя. Прям Писание говорит, я всем сердцем моим ищу тебя. Как это выражено? В сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы что не делать? Чтобы не грешить. Вы помните грех? Гордость – это мерзость в глазах Бога. Так чтобы не грешить грехом гордости – один из шагов я вижу, сокрывай слово в сердце твоем, читай его каждый день, читай постоянно, заучивайте, все, что только можно делать со Словом Божьим, я бы так кавычка сказал, никогда оно лишним не будет. Есть время лишнее, не играй на айпаде, на айфоне, на чем угодно, открой Писание, почитай его, не будет лишним, будешь преображаться, будешь оттуда видеть Бога или Господа Иисуса Христа. Посвященность Писанию – мне очень нравится, оно откроет тебе Иисуса Христа. В Гефсиманском саду, когда было очень трудно Иисусу Христу, и даже я не понимаю этой фразы, он говорит, Боже, если возможно, доминует меня чаша сия. И вдруг, при том, что он об этом просит, он говорит, не как я хочу, но как ты. Не я. Гордый говорит, я, по-моему. Почему не сделали, как я? А в данном случае Иисус Христос знает, что Он идет на смерть даже. И Он говорит, не как я, Отец, как ты хочешь. Когда будешь читать Писание, ты увидишь Его в Гефсиманском саду, что Он говорит, не как я, будет как ты, Бог, хочешь. В моей жизни должно быть как ты. Или Писание говорит, послание филиппийцам, Он смирил Себя, поэтому и Бог превознес Его. Мне так и нравится, взирая на славу Господню, преображаемся. Почему меня должно это притягивать? Брат мой и сестра, это будет награждено Богом. Он смирил себя, и Бог превознес его. От Бога будут награды тем, кто смиряет себя. Тем, кто представляет себя Богу, кается, чтобы измениться в чем-то. И имя ему дал выше всякого имени. Обязательно Бог заметит это. Обязательно Бог вознаградит это. Даже вот в Иисусе Христе мы читаем, что это произошло. Посему и Бог превознес его. Второе. Молись об освящении характера. Даже тогда, когда ты не видишь, просто молись об освящении характера. Но мне нравится, в данном случае есть даже молитва. Но мы же знаем, что есть гордые люди. Но мы же знаем, что есть гордые дети. Но мы знаем, что есть правители гордые. Мы знаем, что это есть. Так вот, Писание аж молитву даже приводит такую. Господи, да не наступит на меня нога гордыни. То есть избавь меня от гордости. Даже когда я не вижу, просто молись этой молитвой. Что ты хочешь, чтобы в твоей жизни было? Если ты сегодня усвоишь этот урок, что гордость отвратительна для Бога и последствия плохие имеют, помолись хотя бы Господу об этом. Господи, да пусть эта нога какой-то гордыни, где она ходит, видимо, везде ходит, да избавь, чтобы она на меня не наступила, чтобы я не стал гордым. Итак, посвященность Писанию, читай Писание, ты там увидишь Иисуса Христа, ты там увидишь смиренных людей. Помолись Богу об этом. Господи, вот такой молитвой. Или еще есть молитва, вот она мне нравится, я еще раз ее привожу. Я телец неукротимый. Боже, обрати меня. Если вдруг ты увидишь, что неправильно в твоей жизни, есть гордость, есть несогласие, есть война, не можешь ты мириться. Прям написано, я телец неукротимый. Сам себе скажи, что почему я неукротимый, почему вдруг я не могу, чтобы быть укрощенным. Ну, Господи, ну сделай же ты со мной это. И Бог силен сделать. Мы читали с вами, даже палки может вместе соединить. Народы может соединить, это Господь делает. Будь открыт к благочестивым советам. Есть служители в церкви. Будь открыт, спросить их. Ты думаешь, пастор, что мне нужно в чем-то исправиться? В данном случае о гордости, о чем-то другом. Пастор, можно к тебе прийти? Я хочу поговорить. Может, у тебя есть ко мне замечание? Да вы что? Да ты меня не посещаешь, да ты забыл, да все... Да нет, будь открыт. То есть ищи советов благочестивых, сам ищи. Детки, время от времени, молодежь, сядьте с родителями. Папа, мама, что вы думаете о моей жизни? Где мне нужно потрудиться над собой? Будьте открыты к благочестивым советам. Почему я привел сюда из этого института жизненных вот этих библейских принципов? Мне нравятся эти детские рассказы, в кавычках назовем детские. Когда-то мы проводили целый молодежный лагерь, там об орле есть. Они очень хорошо на примере животных расписывают, как бы увидеть себя, черты характера свои. Их серия книг, может быть, там до 10 примерно о разных животных. Там вот есть и медведь, и козел есть, как раз, наверное, о гордости, я думаю, и орел есть, и разные всякие. Вот, ну, можете заказать, в вашей библиотеке пусть они будут. Я когда у нас проповедовал, в библиотеке сразу забрали эти книги, и мы еще заказали книги, и опять забрали их вот в семье, родителям. Ну, они для взрослых очень подходят. Но я это отношу в серию благочестивых советов. То есть ищи их, попроси кого-то сказать тебе, а как ты выглядишь вообще-то? Или тебе не надо говорить? Или ты сам все о себе знаешь? Да смирись, да скажи, что вы обо мне думаете? Самые близкие, заинтересованные люди, которые... стоят над тобой, Бог поставил, как я сказал, в семье ли, в церкви ли, да где угодно. Будь смиренным, чтобы искать благочестивых советов. И в данном случае можете даже вот использовать какие-то книги, может быть, эти. Мне нравится, прямо есть наставление. Что значит принимать все это? Сын мой, мужчина, брат, сестра, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце свое к размышлению. Тогда, я сокращаю, говорю, у тебя будет изменение характера. Тогда ты сможешь в своей жизни быть преображенным в образ Господний. Итак, посвященность Слову Божьему, через которое Бог напрямую говорит. Второе, молитва об освящении характера, молись сам за себя. Третье, будь открыт благочестивым советом в разных вариантах проповеди, как я сказал, книги, просто беседа с людьми, с добрыми людьми, благочестивыми, будь открыт, и тогда ты будешь преображен. Может быть, кто-то захотел помолиться сейчас? Может, кто-то заметил, что он гордый? Из-за тебя, вокруг тебя ничего не ладится? Это время хорошее. Помолимся Господу. Аминь.